Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальный альманах из Нью-Йорка». Майский выпуск. В Нью-Йорке грандиозный фестиваль чешской музыки. Царят Сметана, Яночек, Дворжик. В истории Чехии, подчеркивает ведущий программы, именно музыка сыграла решающую роль. Она спасла народ от ассимиляции, от интеграции в окружающую культуру, помогла сохранить культурную идентичность. Столетиями живя в центре империи Габсбургов, Чехия была очень германизирована. Говорили, что самые чистые немцы жили в Праге. Германское влияние, естественно, сказывалось и на музыке. И все-таки чешская музыка не стала немецкой. Она стала инструментом национального строительства. Другая тема альманаха – музыка Паоло Конти. Его творчество посреди, между серьезным жанром, джазом и жанром шансонье. Музыкальный альманах из Нью-Йорка. В передаче участвует музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет выпуск Александр Генис. Впервые в эфире 3 мая 2001 года.
В эфире майский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Этой весной музыкальный Нью-Йорк говорил, точнее, пел по-чешски. Весь город превратился в арену для грандиозного фестиваля национальной чешской музыки. В празднествах участвовали и Линкольн-центр с оркестром его камерного общества, и Бруклинский музей, и Манхэттенские церкви, где исполнялась старинная времен Баха богемская музыка, и опера «Метрополитен», представившая оперу Яночека, написанную по пьесе Карла Чапака «Средством Акрополоса», и кинотеатр «Уолтер Рид», где показывали редкие фильмы, связанные с чешской музыкой, и именитые гости, лондонский симфонический оркестр под управлением сэра Колина Дэвиса, игравшего Яночека и Дворжика. Вся эта богатая и крайне разнообразная программа должна была дать нью-йоркцам общее представление о том редчайшем феномене европейской культуры, которым стала чешская музыка. Дело в том, что в истории этого маленького центральноевропейского народа именно музыка сыграла решающую роль. Она спасла Чехию от ассимиляции, от интеграции в окружающую немецкую культуру и помогла сохранить свою индивидуальность, культурную идентичность. Столетиями живя в самом центре империи Габсбургов, Чехия была очень германизирована. Говорили, что самые чистые немцы жили в Праге. Германское влияние, естественно, сказывалось и на музыке. Молодой Сметана пользовался немецким. Дворжик написал свою первую оперу по-немецки. И все-таки чешская музыка не стала немецкой. Напротив, она оказалась инструментом национального строительства, движущей силой чешского культурного ренессанса. Я думаю, что в эпоху глобализации именно этот опыт выживания и стал главной, хоть и негласной причиной для интереса к чешской культурной истории и поводом к устройству такого фестиваля. Музыкальные традиции Чехии всегда были очень сильны. Во времена Австро-Венгерской империи само слово «богемец» было синонимом для обозначения музыканта. Но и сегодня Прага – самый музыкальный город из всех, где мне приходилось бывать. Здесь, например, работают сразу три оперы, включая и ту, в которой состоялась премьера моцартовского «Дон Жуана». Но главное, что нигде, за исключением разве что Венеции, так удачно не сочетается прекрасная старинная архитектура с музыкой. Умно устроенные часовые концерты в дворцах и церквах идут в Праге весь день напролет. Ну а теперь чешская музыка звучит и в Нью-Йорке. Что делает чешскую музыку чешской?
Ну, в первую очередь, конечно, это именно то, о чем вы говорили. Это тот факт, что чешская музыка явилась такой важной силой в самосознании страны, в сохранении национального самосознания страны. И не столь даже важно, что когда она начиналась, она была, как вы тоже правильно заметили, скорее немецкого происхождения и отражала немецкие эстетические идеалы. Мы, пожалуй, можем сказать, что начиная со Сметаны, так сказать, с отца-основателя чешской музыки, даже Сметана, используя немецкую музыкальную идиому, сумел на ней выразить национальное чешское содержание, а уже в своем знаменитом симфоническом цикле «Моя Родина» он уже использует и старинные чешские мелодии, и именно вот с этого симфонического цикла мы можем отмечать начало чешской национальной музыки.
В целом, чешских романтиков, особенно Дворжика, знают все. Это самый популярный чешский композитор в мире Дворжик. Но давайте поговорим о вкладе чешских мастеров в новую музыку, в музыку 20 века.
Лично для меня новая чешская музыка начинается с Леоша Яночека. Это очень крупный мастер, и, пожалуй, вот тут проходит водораздел между так называемой традиционной чешской музыкой, которую всю знают, и вот новым периодом. Причем Яночек на сегодня тоже, конечно, очень-очень популярная фигура. И в «Метрополитен» идут и оперы, и постоянно исполняются его произведения. Для нас Яночек еще тем любопытен и интересен, что он как никто интересовался русской культурой. Причем не абстрактно, а пытался воплотить ее в своей музыке.
Опус «Тарас Бульба» знаменитый.
«Тарас Бульба». У него две оперы. «Катя Кабанова», «Погрозит» Островского и «Из мертвого дома» по Достоевскому. Причем Катю Кабанову я слушал в Праге, в чешской опере. Это было незабываемое впечатление. А кроме того, у него есть квартет под названием «Крейцерова соната». Вообще, он невероятно увлекался Толстым, был настоящим толстовцем, даже можно сказать. И у него в планах были и опера «Анна Каренина», и опера «Живой труп». Если бы он все это осуществил, то, пожалуй, он больше бы сделал по русской классике, чем и наибольшие российские композиторы. Так что тут был интерес специфический, очень его к русской культуре, но у него также был и особый интерес к русской музыке. С Яночека начинается интерес не к немцам в чешской музыке, а к русской музыке. И в первую очередь, это, конечно, Борис Годунов и вообще творчество Мусоргского. Это резкий разрыв, конечно, с немецкой традицией. И затем Яночек достаточно прожил. Он родился в 854-м, а умер в 28-м году. И он застал Стравинского. И нужно сказать, что для как бы уже зрелого, почтенного мастера, каким Яночек был, он с невероятным интересом, тщанием и прилежанием впитал в себя творчество Стравинского. Он был очень живым, подвижным в этом смысле человеком, и в его произведениях мы можем услышать и Бориса Годунова, и Мусоргского влияния, и влияние Стравинского. Это очень редкое сочетание, и вот в такой степени, пожалуй, среди западных композиторов единственное, кто вот сделал, произвел такой синтез, это Яночек. Очень хороший пример. Его симфониетта, написанная где-то уже в 20-е годы, и импульсом для которой был услышан Яночеком военный оркестр в одном из маленьких чешских городков. И вот интересно, эти интонации, эти звучания военного оркестра у Яночека преломлены и сквозь Мусоргского, и сквозь Стравинского.
Thank you.
канон. Ну и, наконец, что же происходит с чешской музыкой сегодня?
Одним из относительно современных сочинений чешской музыки, которые прозвучали в Нью-Йорке в дни фестиваля, посвященного чешской музыке, был пражский тедеум композитора Петра Эбена, сочиненный в 89-м году, как раз вот в процессе бархатной революции. И я должен сказать, что я с Петром Эбеном встретился где-то в 60-е годы в Праге, когда я туда приезжал, приходил в чешский музфонд, знакомился с чешскими композиторами, с их новыми произведениями. И тогда Эбен был помоложе, и я, значит, слушал тоже его музыку и обратил внимание на то, что это очень перспективный композитор. И пражский тедеум, он как бы отражает радость по поводу возвращения Чехии в Европу. И это очень важная тема, вот возвращение Центральной Европы. И мне кажется, что тот интерес к чешской музыке, который мы сейчас наблюдаем, особый. Это какая-то новая волна, потому что Дворжак, он был всегда популярным, а все-таки вот к чешской музыке, как к явлению Центральной Европы, сейчас интерес обновленный и особый. И вот этот вот тедеум, он тоже символизирует возвращение всей этой территории, район вот такой и географический, и особенно культурный. Это очень важно подчеркнуть, потому что это, в конце концов, культурное явление Центральной Европы, более чем географическое. Вот тедеум в этом смысле очень показателен, и он продолжает тоже традицию Яночека, преломляя через Яночека того же самого Мусоргского и Стравинского, но уже другого Стравинского, не раннего Стравинского, который оказал такое влияние на Яночека, а уже зарубежного Стравинского. И это тоже очень показательно.
Майский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
В каждом выпуске нашего альманаха мы стараемся представить слушателям музыку современного композитора, которого еще мало знают в России. Сегодня у нас пойдет речь об итальянском музыканте и поэте Паоло Конти, чей концерт только что состоялся в Нью-Йорке.
Da-da-da-da-da. And now hear me, jazz. I whisper all of you. I whisper all of you.
Конти выступал в небольшом театрике рядом с нами, на Бродвее, и, надо сказать, пользовался огромным успехом. И я очень этому рад, потому что уже некоторое время Конти, что называется, ходит в моих любимцах. И я ставлю его музыку всякому встречному, поперечному, при первой же возможности, и стараюсь его пропагандировать. Для меня это открытие, хотя газеты сообщают, что в Европе он уже довольно давно звезда, но в Америке слава его еще не докатилась. Вот его первые гастроли в Нью-Йорке и по всем Соединенным Штатам. И теперь, конечно, о нем будут говорить, писать и ждать его новых записей. Конти – совершенно своеобразное явление. В итальянской музыке это нечто посреди серьезного жанра, джазового, каких-то джазовых напевов и вот этого жанра шансонье, если угодно. Не обязательно быть молодым, надо иметь опыт, надо иметь морщины, надо уметь говорить о главном. И об главном и говорит Конти.
Спасибо. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo.
Ну а теперь перейдем к юбилеям. Прежде всего, это 75-летие замечательного джазового музыканта Майлса Дэвиса. Соломон, я человек пристрастный, потому что люблю трубу Майлса Дэвиса больше всего в джазе. А какова беспристрастная оценка Дэвиса в истории джаза? И заодно, не можете ли вы мне объяснить, за что Майлса Дэвиса недавно загадочным для меня образом назвали «толстым джазом»?
Я отношу эти определения типа Толстой джаза, Пикассо джаза, Бетховен джаза, Джеймс Джойс джаза. Я отношу все-таки к области гипербол, все определения этого рода. И связаны они, мне кажется, вот этим странным комплексом неполноценности у тех людей, которые пропагандируют джаз и которые о нем сейчас пишут, защищают его. Потому что джаз – это очень противоречивое явление. Он находится все время между двумя полюсами. Он, с одной стороны, он хочет быть популярным и хочет, чтобы как можно больше людей бы становились бы адептами джаза, и он хочет, например, многие джазмены хотят, чтобы под их музыку танцевали. А с другой стороны, есть не менее мощное крыло джазовых музыкантов, которые предпочитают, чтобы их слушали внимательно, и которые говорят, что джаз — это высокое классическое искусство, ничего общего ни с танцем, ни с танцевальными ритмами, может быть, не имеющее, а вот нужно вслушиваться во все эти закавыки, сложности им импровизации, блистательные и так далее и тому подобное. И вот эти два лагеря, они как бы, Восток и Запад в данном случае никогда не сойдутся. Они всегда будут
спорить. А Майлз Дэвис принадлежит к какому лагерю?
Майлз Дэвис как раз посредине, и в этом особый трагизм этой фигуры. Не зря у него такое было прозвище «Князь тьмы». В нем есть действительно что-то такое загадочное. И вот я помню Майлза Дэвиса на эстраде, мы еще его застали. С Марианной, моей женой, мы пошли в концерт, с ним был ансамбль в основном и играл, а Майлз Дэвис ходил по сцене в таком парчевом из золотой парчи пиджаке, иногда прикладывался к своей изредка, к своей трубе. И это скорее уже было это зрелище из области театра, чем из области музыки. Уже особых музыкальных звуков он в этот момент уже не издавал. Но по записи можно судить о том, каким музыкантом был Майлз Дэвис. И здесь тоже противоречие. Он всю жизнь хотел быть популярным, но одновременно он всю жизнь хотел, чтобы его бы уважали как музыканта высокой классической традиции. Еще один парадокс. Многие джазовые музыканты афроамериканские, они выходцы из бедных семей, из семей с проблемами. А Майлз Дэвис выходец из очень состоятельной семьи, где мать была любительницей классической музыки, отец был преуспевающим зубным врачом. У него все было в порядке. А выросла все равно трагическая фигура, которая прошла через наркотики, алкоголизм, бурную жизнь личную, столкновение с полицией, все что угодно. И как бы действительно сжег себя с двух концов. Вот тогда на сцене, когда мы его видели, это была уже абсолютно истощенная, сожженная фигура, какая-то тень самого себя. И мне кажется, что еще как музыкант он всю свою жизнь провел соревнования с Луи Армстронгом. Вот у того все получалось без усилий, естественным образом. И у него была, что называется, оптимистическая труба, жизненная труба. Она сразу заполняла собой все пространство. А у Майлса Дэвиса никогда вот этого все заполняющего собой звука не было. И он это отлично понимал. У него был звук скорее вот такой чистый, скромный звук, а претендовал Майлз Дэвис на большее. И вот, но из этого своего ограничения, из этого своего сравнительно небольшого звука, он выжил все, что мог, и он стал центральной фигурой джазового развития на протяжении четверти века. И одним из пиков его творчества является диск, который он подготовил с знаменитым аранжировщиком Гиллом Эвансом. И это цикл аранжировок по мотивам Порги и Бесс оперы Гершвина. Здесь Майлз Дэвис предстает таким, каким он, вероятно, хотел бы остаться в памяти потомков.
Ну что ж, пусть этот опус и будет блиц-концертом, который закончит этот выпуск нашего музыкального альманаха.
слушали майский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Иностранцы о России». Предмет обсуждения – статья Джеффри Тейлора в «Atlantic Monthly». Он пишет: «Внутренние противоречия тысячелетней российской истории обрекли страну на демографический упадок, экономическую немощь и весьма возможный территориальный распад. Драма подходит к концу, и через несколько десятилетий Россия будет интересовать мир не больше, чем любая другая страна третьего мира с громадными ресурсами, обнищавшим населением и коррумпированной властью. Короче говоря, как великая держава, Россия кончена». В нынешнем упадке России Тейлор усматривает логический результат всей ее предыдущей истории. Тут напрашивается, говорит ведущий, сакраментальный вопрос: а как насчет ядерного оружия? Мрачные предсказания американского автора и их анализ в выпуске «Русских вопросов», который подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 мая 2001 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». «Иностранцы России». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В очень известном американском журнале «Atlantic Monthly», органе скорее литературном, чем политическом, в номере за май этого года появилась статья Джеффри Тейлора. Статья, о которой трудно не поговорить из-за одного ее названия – «Конченая Россия». Кто такой Джеффри Тейлор, чтобы выдавать такие даже не прогнозы, а констатации? Из статьи видно, что в 1994 году он был менеджером московской фирмы, обеспечивавшей охрану деятелям российского бизнеса. Его партнером был бывший замначальника московского управления милиции. Понятно, что этот человек, Джеффри Тейлор, знает о российских делах достаточно много интересного. Но он выступает не только с информацией, но и с анализом положения, и с прогнозом. Какие у него на это, так сказать, права? Кто он такой, попросту говоря? Некоторое представление об авторе мы находим в самом начале статьи.
В годы холодной войны, думая о России, я испытывал понятное беспокойство. гигантская холодная страна степей и лесов, в которой разворачивается драма столкновения добра и зла, обещающая всему человечеству или конечную гибель, или конечное спасение. Но у меня появилась страсть к этой стране, страсть, объясняемая весомым аргументом. То, что происходит в России, касается не только ее, но и всего остального мира. В своем советском воплощении Россия была ядерной супердержавой, исповедовавшей угрожающую идеологию, имевшей склонность вмешиваться в дела соседних или даже самых отдаленных стран, обладавшей мощью, способной обратить мир в хаос. Русские, с которыми я говорила, смотрели на будущее их страны, как если бы дело шло о будущем всего человечества. И я соглашался с ними. Заинтригованный этой драмой, в 1993 году я поехал в Россию и пересек ее от края до края, начиная от Магадана. Написал книгу об этом путешествии. В конце концов, Москва стала моим домом. Я женат на русской. Обладая американским паспортом, я в то же время веду жизнь русского. Но, посвятив полжизни этой стране, наблюдая все ее метаморфозы, я пришел к выводу, расходящемуся с тем, что я думал раньше.
И тут же, в самом начале статьи, дается тезис, развертыванию которого будет посвящен весь последующий текст.
Внутренние противоречия тысячелетней российской истории обрекли страну на демографический упадок, экономическую немощь и весьма возможный территориальный распад. Драма подходит к концу, и через несколько десятилетий Россия будет интересовать мир не больше, чем любая другая страна третьего мира с громадными ресурсами, обнищавшим населением и коррумпированной властью. Короче говоря, как великая держава, Россия кончена.
Тут, конечно, напрашивается сакраментальный вопрос. А как насчет ядерного оружия? Этот фактор в международной политике кажется много важнее того, какому миру принадлежит страна, им обладающая, к пятому или к десятому. В Соединенных Штатах сейчас называют Пакистан американским кошмаром. А ведь Пакистан из того же числового порядка, к которому автор относит будущую и весьма скоро будущую Россию. Так что шансы остаться в центре внимания первого мира у России все-таки немалые. Понятно также, что это плохое утешение, хотя в этом и проблема, многим в самой России кажется утешением. Джеффри Тейлор, автор обсуждаемой статьи в «Atlantic Monthly», все-таки другие акценты расставляет. Его интересует судьба России в предельно широком историческом плане. В нынешнем ее упадке он усматривает логический результат всей предыдущей российской истории. Этим статья и интересна, потому о ней и стоит говорить. Я не буду касаться тех сюжетов Джеффри Тейлора, которые более чем знакомы русским. Об этих сюжетах можно судить хотя бы по названию соответствующих глав. «Октябрь 93-го», «Закон беззакония», «Олигархи у кормушки». История очень недавняя и всем в России памятная. Для нас куда больше интерес представляет уже следующая глава под названием «Гибель общего дела» – «The Death of Common Good». Традиция русской истории, говорит Джеффри Тейлор, была высокая степень политической и моральной идейной интеграции народа. Это он называет «common good». Достаточно вспомнить хотя бы религиозное противостояние России и Западу, православие как фактор единящий и, собственно говоря, конструирующий самое существование России как некоего выделенного единства. В раннее советское время такое интегрирующее значение имела идея построения социализма в одной стране, а позднее роль СССР как лидера мирового социалистического лагеря. По-другому это можно назвать единством судьбы. Но вот что происходит дальше, в годы застойные. Автор, надо сказать, правильно выделяет главный факт застойных лет, помещая его в очень перспективную, так сказать, линию.
В советское время только преступники вовлекались в коммерческую деятельность, обещавшую большую прибыль. Но постепенно лицемерие советской идеологии и террор сталинских времен убили уважение к закону и порядку. Жулики начали восприниматься героями. Вновь ожила древняя традиция обмана властей как способ существования. С падением Советского Союза сама мысль о каких-либо общих обязательствах и общих целях сделалась смешной. Никакие нормы добродетели не могли пережить советские десятилетия взаимного предательства, всеобщих доносов, когда даже дети выдавали родителей карательным органам, а государство десятки миллионов своих граждан превращало в рабов ГУЛАГа. Когда господствовал страх, советские люди еще выражали вербальную покорность идеологическим лозунгам. Когда такой страх исчез, вместе с ним исчезло само представление о государстве и нации как совместной целостности.
Повторяю, это очень правильно. Автор ухватил главное звено цепи последующего развития, если это можно назвать развитием. Легализация жулика, вернее, культурный кредит, в застойные годы им приобретенный. Помнится, в начале 70-х годов в ленинградских газетах стала регулярно появляться интересная информация. Какой конкурс в каком институте? Приоритеты радикально изменились. Не политехник с физикой, не технологка с химией, не даже университет с математикой, а такие институты, как торговый, пищевой, не говоря уже о гражданской мореходке, та была бесспорным лидером. Молодое поколение выбирало торговлю, занятие в русской традиции, неизменно связанное с неправедными доходами. А вспомним, какое значение приобрели такие личности, как продавец в мясном отделе, или девица в галантерейном магазине, или парикмахерша. Всякий элитный человек считал нужным, необходимым с ними поддерживать отношения. И технически говоря, все эти нужные люди были нарушителями закона. Вот когда и как стала складываться психология нынешнего российского, прости господи, бизнеса. Братки и авторитеты придали ему крайне неподобающий характер. Ну, в общем-то, можно сказать, что они влились в уже существовавший мейнстрим, главный поток. Сказать до конца уж правильно, хотя и наиболее общо. В русском сознании исчез идеализм. Ну, а искоренению его, конечно же, способствовали террор и ГУЛАГ. Так что вышецитированная схема Джеффри Тейлора вполне правильна. Напрашивается одна очень интересная параллель между нынешним российским беспределом и немецким фашизмом. Чисто психологическая, подчеркиваю, параллель. Здесь я ссылаюсь на авторитет Томаса Мана. Он не раз писал, что немец, спустившийся с вершин духовной культуры, заоблачных высот философствования в область практической политики, считает, что здесь, в этих презренных низинах, нужно вести себя поразбойничье, ибо иного поведения эти низины и не заслуживают, так и надо. И это происходит не из природного злодейства, а от неумения, от неопытности, от непрактичности, нетренированности немцев в прозаической жизни. От непонимания того, что политика – это тоже культурная сфера, одна из областей все-таки духовной деятельности. Проводя такую параллель, я имею в виду, конечно, не криминалитет нынешний, бандитов по определению, а, скажем, российский правящий слой, коррумпированную госэлиту. Корысть ли только ею владеет? Нет ли в этой печальной ситуации того психологического содержания, которое анализировал Томас Манн в немецком случае? Это не значит, что нужно возвращаться к идеалам, к идеализму, хотя бы к тому ублюдочному идеализму, которым была коммунистическая идеология. Но нынешние правители России, похоже, предлагают именно такой вариант. Идеология, сегодня спускаемая сверху, сильная государственность. И не как прагматика, а именно как идея. Об этом Джеффри Тейлор говорит в следующей главе, названной «Путин грозный».
Действия Путина убеждают в том, что он не понимает основного. Не ослабнувшее государство, а умирающая экономика угрожает стабильности и будущему страны. Экономические трудности и доктринарная непримиримость привели к падению Советского Союза, и они же могут привести к краху России. А Путин заявляет, что необходимо восстановить эффективную систему государственного регулирования экономики. Амбиции сверхдержавы контрастируют с плачевным положением дел внутри России, как в военном, так и в гражданском секторе. И намерение Путина удовлетворить эти амбиции создают ту же политическую путаницу, которая была характерна и для ельцинской эры.
Затем опять следуют подробности, русским хорошо известные. Например, такая, что с приходом Путина утечка капиталов из страны увеличилась на 30%. Или в течение последнего десятилетия российское население уменьшалось на 1 000 000 человек в год. Прогнозы устрашающие. При сохранении этой тенденции и при громадном росте заболеваний туберкулезом и СПИДом население России, составляющее сейчас 146 миллионов, к середине 21 века уменьшится на треть. Словами автора.
Вовлеченная в этот зловещий процесс, Россия все меньше и меньше способна противостоять демографическому вызову со стороны Китая, уже проникающего на российский Дальний Восток, что в перспективе может привести к этническому распаду страны.
Но это еще не окончательный вывод автора, не самое мрачное из его предсказаний.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Иностранцы о России. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Последний раздел, опубликованный в майском номере журнала «Atlantic Monthly» статьи Джеффри Тейлора «Конченная Россия», имеет название «Заир в поясе вечной мерзлоты». Как видим, здесь возвращается тезис, выдвинутый в самом начале. Ниспадение России в третий мир нужно ассоциировать уже не с реалиями южноамериканского типа, что давно уже говорили многие и что казалось наиболее мрачным из пророчеств, а скорее с африканским типом политического и социального существования.
Что еще принесет история России? Со времен Ивана Грозного власть Кремля стала синонимом эксплуатации и насилия. 5 веков тиранического государственного господства сделали русских привычными к репрессиям и научили их тому, что для облегчения своей участи надо обманывать государство или его обворовывать. Но с Горбачевской перестройки русские стали переоценивать свою историю. И само государство начало политику демократического толка с выборами, свободой прессы, беспрепятственными поездками за границу. Тем не менее, история подтверждает, что государство того типа, что создавалось веками в России, может положить конец всем демократическим свободам, в то же время не сумев обеспечить стабильности и создав благоприятную обстановку для коррупции. Сейчас не время воскрешать идеи, приведшую страну на грань катастрофы к 91-му году. Путинские планы усиления государства, если их приведут в действие, означают смертный приговор стране. Но слабое государство отдает народ в руки мафии и бюрократии. Это порочный круг. И зная логику и тенденции российской истории, вполне возможно прийти к мысли о том, что процесс российского упадка будет продолжаться до самого конца.
То есть самый сценарий усиления государства, в принципе, необходимого усиления, порочен. Государственная сила понимается как насилие и милитарная мощь. Это не та сила, которая нужна стране, не говоря уже о том, что нынешняя Россия не может быть супердержавой, несмотря на все запасы ядерного оружия. Наращивание военной мощи может идти, и шло в советское время, за счет уровня жизни народа. Сейчас взять отсюда уже нечего. И вот теперь главный вывод Джеффри Тейлора, пересматривающий в целом историю России и ее место в мире.
Хотя великодержавные амбиции Кремля мешают ему быть лояльным партнером Запада, экономическая разруха и уменьшение населения делают Россию страной, не представляющей серьезной опасности за ее границами. Россия становится Заиром времен Мабуту, делаясь малонаселенной, территориально громадной землей с богатыми природными ресурсами, эксплуатируемыми правящей элитой, в то время как остальное население скатывается вниз по наклонной бедности, болезней и отчаяния.
И недаром в самом конце статьи возникает вполне оправданный ассоциативный образ. Россия сейчас больше всего напоминает атаманскую Турцию накануне ее окончательного распада. То есть конец России не обязательно физическое ее исчезновение, а выпадение ее из мировой раскладки сил как сколько-нибудь значимого фактора. В общем, статью Джеффри Тейлора я более или менее изложил, мысли его донес. Вопрос, нужно ли их оценивать, спорить с ними, с этими мыслями, или тут все горькая, но бесспорная правда? То есть, действительно ли Россия кончается или уже кончилась, не имеет никакой перспективы? Вопрос этот нельзя решить в плоскости политической. Существование великой страны не сводится к ее политической истории. Испания и Швеция в свое время были великими державами. Можно ли сказать, что сегодняшние Испания и Швеция не существуют? Это эмпирический аргумент, но можно выдвинуть и философский. Витгенштейн сказал, что будущее непредсказуемо, потому что нельзя из меньшего извлечь большее. Будущее по определению больше настоящего, даже если в этом будущем нет элементов политического величия. Будущее может быть меньше настоящего только в одном случае, когда его, этого будущего, вообще не будет. Но утверждать такое вряд ли способен кто-либо, даже человек, хорошо знакомый с нравами российских преступников и бизнесменов. Тем не менее, статья Джеффри Тейлора, я бы сказал, расстраивает. Нельзя ведь сказать, что в ней фактическая неправда. На такую Россию русскому человеку хочется закрыть глаза. Иностранцы, однако, видят ее именно такой. Но не все иностранцы. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья об одном интересном художественном издании, альбоме французского фотографа, сделанном на русском материале. Автор статьи Эми Серафин, название «Зимняя Россия. Мрак, отчаяние, красота».
В 1998 году, как раз после финансового краха, постигшего Россию в августе, французский фотограф Люк Деляэ 4 месяца путешествовал по стране, проехав ее поездом от Москвы до Владивостока. Он останавливался в некоторых городах, например, в Перми, Екатеринбурге, Омске, Абхазии, Норильске. Сопровождаемый переводчиком, он стучался в первые попавшиеся квартиры и просил разрешения войти. Редко кто отказывал. Разговор вел переводчик, русский журналист из Москвы. А Деляэ наблюдал, и когда на него переставали обращать внимание, принимая его скорее за второстепенную фигуру, начинал снимать. «Вообще, русские ничего не имеют против того, чтобы их фотографировали», — говорит он. «Они общительны и рады любому поводу, чтобы отвлечься от своих повседневных невеселых забот. Говорят о себе, о своей жизни охотно и не склонны жаловаться. Даже бездомные на улице кажутся не потерявшими хорошего настроения, особенно если они выпили. Это нужно отнести к величию страны, к щедрости русской души». Люк Деляэ обладает немалым опытом знакомства со всевозможными районами бедствий. Первая война, которую он снимал – Ливан, следующая – в Персидском заливе. Потом он побывал в Руанде, Югославии. Ездил по Сараево на велосипеде, чтобы пробраться поближе к самым опасным местам. Среди его многочисленных наград – премия имени Робера Капа, знаменитого военного фотокорреспондента, погибшего на Первой Вьетнамской войне в 1954 году. Так что если считать Россию адом на земле, то Люка Деляэ мало удивишь языками адского пламени. Но русский его альбом называется «Зимнее путешествие». Тема его – холод, замерзание жизни. Персонажи – пара алкоголиков за бутылкой, сидящих на покрытых грязными тряпками койках, люди, копающиеся на свалке в поисках чего-нибудь, девушка на подоконнике поближе к свету, ищет, в какую бы вену на ноге кольнуться, убитый ножом на снегу, бездомный, спящий на лестнице. Эти изображения разворачиваются, как немое кино, снятое на фоне заброшенных фабрик, неубранных спален, оборванных обоев, голых зимних пейзажей. Хотя сюжеты фотографии мрачны, сами фотографии на редкость живописны и неожиданно красивы. Сам Деляэ говорит: «В России небо серое, дома серые, но в глубине разгул красок». Перед поездкой в Россию художник находился в состоянии душевного кризиса, сопровождавшегося, как всегда в таких случаях бывает у людей искусства, утратой веры в свою работу, в свои творческие способности. Посоветовал ему поехать в Россию его друг, тоже фотожурналист Жиль Перес. Инстинкт подсказал Деляэ, что этот совет правильный. «Мне было нужно нечто радикальное, — говорил он, — что-то большое, как по своим пространственным размерам, так и по духу населяющих это пространство людей». Русский зимний пейзаж подсказал ему сюжет предпринятой работы «Зимнее путешествие». Это название цикла песен Шуберта. «Зима вызывает мысли скорее невеселые, — говорит Люк Деляэ, — ассоциируется с печалью и одиночеством. Я хотел работать не столько в одиночестве, сколько с одиночеством своим собственным и людей, которых я снимал».
Эми Серафин кончает свою статью в «Нью-Йорк Таймс» следующим образом.
«Проведя 4 месяца среди русской зимы в наблюдении людей, положение которых способно вызвать депрессию, Люк Деляэ почувствовал себя скорее воодушевленным. Он говорит: «Я вернулся из путешествия в чем-то изменившемся. У меня впечатление, что я стал как бы больше, как русские, как сама Россия».
Можно, конечно, ухмыльнуться, прочитав о психотерапии изысканного француза. Получается, что беды русских помогли ему избавиться от собственной меланхолии. Он увидел, что бывает нечто похуже, чем душевная депрессия в Париже. у всех душевные, как говорил Никита Пряхин, придавая сечению тонкого интеллектуала Васисуария Лоханкина, в котором, между прочим, узнается автор «12» Александр Блок. Как острил молодой Чехов, если тебя ведут в участок, радуйся, что тебя не ведут в гиену огненную. Или наоборот, парижанин вышел из огня очистившимся, как тот же Лоханкин. Мы рады тому, что Воронья Слободка помогла обрести веру в собственные силы Люку Деляе. Не будем же и мы предаваться унынию. Россия еще не сказала последнего слова.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выбор России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не балубать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».